Режим специальной военной операции, которую проводит сейчас Российская Федерация, имеет не только, скажем так, внешнеполитические последствия и признаки. Соответственно, огромное влияние происходит и на внутрироссийский социум, в том числе на настроение людей в нашей республике. Об этом, о межнациональных отношениях и результатах переписи мы сегодня поговорим с экспертом Федерального агентства по делам национальностей, ведущим специалистом Института стратегических исследований Республики Башкортостан Азатом Тагировичем Бердиным. Добрый день, Азат. Рады очень вас видеть, потому что на самом деле такой разговор, видимо, давно уже назрел. Поэтому хотелось бы вот именно в том плане, скажем, тех вот настроений, влияний и так далее. Ведь результаты переписи нам были озвучены, но озвучены они, скажем так, не сколько в научно-философском порядке, а вот просто как бы по результатам. Тем не менее, верите ли вы в те цифры итогов переписи, которые у нас прошли в республике? Почему я спрашиваю? Потому что много людей говорят о том, что не переписывались ни в электронном виде, ни вживую, переписчики к ним не приходили. Я уверен, что даже у вас такие знакомые есть.
Что касается переписи, я бы сказал так. Перепись, она, конечно, как бы сказать, что какие-либо люди могут говорить, что к ним не приходили там, и так далее. Но дело в том, что перепись все равно, это есть наиболее масштабный, наиболее значимое мероприятие в масштабах страны. И другого такого, вот такого же масштаба и такой же степени проработанности подобного мероприятия по учету у нас просто нет. Конечно, ведется и постоянный мониторинг, постоянный учет и так далее. Но перепись, она недаром проводится настолько масштабно. Недаром на нее тратятся такие большие средства, что это действительно наиболее такой, считается, наиболее адекватный срез общества за определенное время. Другого у нас просто не бывает. Никакие микроперепись там, и так далее не могут быть обладать такой же степенью адекватности. Другое дело, что вот на данную перепись наложилось целый ряд сопутствующих обстоятельств, мы с вами знаем, да? Беспрецедентных причем. Вот вся эта ситуация, вся эта история с ковидом, вот, которая еще недавно показала бы нам фантастическое совершенно. Достаточно острые политические события и так далее. Достаточно сказать, что перепись переносилась несколько раз. Это уже само по себе вещь беспрецедентная. И, соответственно, с этим мы наблюдали достаточно интересное явление, когда из-за того, что перепись переносилась несколько раз, растягивалась и подготовка к переписи, в том числе и не только в чисто организационном, но и в идеологическом плане.
Но об этом мы поговорим обязательно.
Да, об этом мы и поговорим, потому что это особенно касается как раз двух Урал-Поволжских республик. Это вот Башкортостан и Татарстана. Прежде всего, поскольку, начиная с вот этой аномальной переписи 1989 года, начиная с нее, у нас все переписи, к сожалению, в той или иной степени сильно политизированы.
Проходит, давайте это скажем откровенно, проходит под знаком холодной войны, скажем так, общественности Татарстана и Башкортостана. Мы не будем уж говорить руководство, но по факту, скажем так, идеологические круги в обеих республиках,
Я бы не говорил тут о холодной войне, на самом деле. Это вообще, я не сторонник таких чисто таких журналистских, броских таких названий, потому что они не отражают нас на самом деле. Суть, хотя определенный статус ролевое соперничество, конечно, есть. И, конечно, именно этим объяснялись те же самые чудеса в переписи 89-го года, например. Да? Поскольку, как известно, это была первая перепись, которая исполняла уже далеко не только свои обычные, привычные в стабильном советском мире функции. Когда, если обычная перепись должна просто быть срезом общества, то, грубо говоря, сколько у нас доярок, сколько трудовой интеллигенции, сколько машинистов, там, сколько рабочих и так далее, сколько у нас женщин, сколько мужчин. В общем, выяснить демографическую структуру в городах, на селе и так далее, сколько у нас представителей различных национальностей. То есть раньше это был чисто рабочий момент. А вот начиная с 89 года перепись превратилась, и точнее ее результаты, они превратились в момент уже политический, поскольку они могли использоваться политическими элитами в качестве аргументов во время собственного статусно-ролевого противоборства. Как известно, я, кстати, как раз, по-моему, в интервью вашему изданию про Уфу рассказывал, ну, общеизвестные на самом деле вещи, я там никакой Атлантиды не открыл. И в том числе и про перепись 89-го года, вот, то есть про все переписи, начиная с 79-го года, потом вот, значит, 89-й и так далее. Вот, как все это получилось, что она стала настолько политизированной, и когда чудесным образом там исчезли буквально сотни тысяч башкир. Как после этого в 2002 году состоялся, так сказать, реванш по этому поводу, и таким, и точно так же, неожиданно, с чисто демографической точки зрения, наблюдался прирост уже башкирского населения, да, в Башкортостане. Вот. Ну и далее, как по затухающей амплитуде, это более-менее стабилизировалось в перепись 60-го года, и вот сейчас у нас наблюдается, ждем результат следующей переписи, да, и они уже в основном объявлены, но еще далеко не все. Так вот, я считаю, что чем меньше политизации в данном случае, тем, конечно, лучше, но совсем ее избежать все равно не удастся, не удается и не удастся. Просто потому, что мы живем в том мире, в котором мы живем. Так вот, уже безусловно, совершенно безусловно, тот факт, что вот эти переписи, вот, прежде всего, 89-го года, носят аномальный характер. И я поэтому никогда не говорю, например, о фальсификации, потому что у нас нет доказательств. Фальсификации действительно просто нет с точки зрения науки. Даже 89-го года, не говоря про 2002-й. Потому что шума было много. Статей различных косвенных абсолютно аргументов было много. Потому что, скажем, в 2002 году. Но реально доказательств нет. Потому что доказательства, скажем, ссылки на то, что они не совпадают с результатами микропереписи, это вообще не аргумент. Это совершенно разное по своим масштабам. И по степени там свои обработки и так далее, мероприятия, микропереписи, большая перепись. То есть, грубо говоря, если мы опрашиваем только 1000 человек, да, как мы можем учесть, например, даже только в одном Башкортостане такое явление, как двойственная идентичность башкир на северо-западе. Это невозможно в рамках микропереписи. Или, опять же, такой аргумент встречался, как то, что при этом, при увеличении башкир, по результатам переписи. Вот. Однако это не совпадало с количеством учеников татароязычных школ на северо-западе Башкортостана. Ну, сами понимаете, какой же это аргумент. Ведь известно, что башкиры на северо-западе, тогда они учились как раз в татароязычных классах, поскольку северо-западный диалект башкирского языка, вот, он отдельно тогда не преподавался и не мог преподаваться в школах в то время, и дети в этом случае отдавались в татароязычные.
Вот сейчас вопрос, сразу извините, что прерываю, но понятие в научный оборот, скажем так, северо-западного диалекта башкирского языка введено, да, скажем так. У него появилось очень много сторонников и так далее. Возможно, даже это повлияло как-то на результаты, на самом деле, идентификацию, скажем, некоторых людей. Но перепись прошла, а предмет-то в школах появился как таковой.
Во-первых, после того, как перепись прошла, тут на самом деле что в данном случае это никак не зависело уже от переписи. Перепись, конечно, сильно повлияла на раскрутку вот этого, вот этой вещи и так далее. Вокруг нее не было сформировано немало полемических, публицистических установок, потому что академических обсуждений так не получалось. У нас время,
я про это еще сказал. Я понимаю, здесь про науку даже не надо говорить, о том, что это еще советских времен.
Это еще из советских времен, так что это известная вещь на самом деле. Да. И сейчас, вот посмотрите, уже идет именно планомерная работа над институциализацией вот этого диалекта. То есть, что с ним конкретно делать? Это же очень непростое дело на самом деле.
Ну, программы, как минимум.
Да, существуют пособия по нему, они уже существуют. Он введен в ежегодный, вот сейчас опять был ежегодный международный диктант по башкирскому языку. Причем, обратите внимание, что вот это есть уже совершенно объективный показатель. Тут, кстати говоря, ковид сыграл скорее на руку этому показателю, можно сказать. Потому что, как известно, из-за ковида диктант проводился онлайн, да? Вы же помните. Невозможно заставить такое количество людей онлайн принудить их писать именно на том или ином диалекте. Между тем, с тех пор, как в число номинации по вот этому международному диктанту был введен диктант о северо-западном диалекте башкирского языка, и число росло, причем росло на тысячи, десятки тысяч. 50 тысяч, 56 тысяч, 60 тысяч. Но мы что, должны игнорировать волю людей, даже если это было только 50 тысяч человек, а их число каждый раз росло. Вот, пожалуйста, объективно показать, что этот диалект не просто существует, он не просто востребован, а люди открыто хотят на нем писать. При том, что и он еще литературно не нормирован. Это понятно, потому что само по себе нормативирование этого диалекта, да любого диалекта, это достаточно новая, нетривиальная задача. Она, кстати, обсуждалась, вот эта проблема, связанная с этим, обсуждались на уровне Института языкознания РАН. Там была очень интересная дискуссия. Главным докладчиком выступал директор нашего Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан Юдаш Юсупов. Вы, конечно, Юдаша Мухаматовича знаете. Он сейчас председатель Всемирного Курултая Башкир. Вот. И с докладчиком был Искандер Саидбаталов.
Филолог, да?
Да. Оппонентом выступала Хисамединова.
Фирдаус Гельминдинова.
Фирдаус Хисамединова, вы, конечно, тоже знаете. Вот, кто же в Башкирии не станет. Вот. И был целый ряд присоединился наших казахских коллег. Там был и такой известный специалист языковик, как Исамов. Мы были не специалисты по языкознанию, но достаточно интересные собеседники. Там был Исмаилов, например, Ильнар Гарифуллин там, и так далее, что добавило достаточно такого колорита в дискуссии. Но сама по себе дискуссия была воспринята очень положительно. Сам ее резюмировал такой известный языковед, как Анна Дыба. И, в общем-то говоря, то есть все было легитимировано на достаточно высоком уровне. Вот. Теперь, что касается, я же помню, что у нас основной вопрос был все-таки не диалект, а перепись.
Да, вот давайте, как бы, если говорить о том, что бог с ним, как бы, не будем говорить о том, что кто в этом противостоянии по итогам выиграл, мы это не знаем, да и не важно на самом деле. Но все же хотелось спросить, как мне кажется, скажем так, вот эта перепись прошла, этого противостояния мы сейчас, уже не будет, скажем так, до следующей переписи? Или все-таки это будет какой-то такой, скажем, завершенный этап?
Вот смотрите, на самом деле, я тут настоящее противостояние миру. Оно было более медийным. И причем оно было в очень сильной степени односторонним. В очень сильной степени односторонним. Поскольку вот вы просто сравните медийную составляющую со стороны Татарстана и со стороны Башкортостана. В Башкортостане почти все СМИ, кроме, кстати говоря, ПРОУФУ, который вообще оппозиционный, в общем-то, считается, вот, они хранили молчание по этому поводу. Либо молчали, либо говорили, что все хорошо, все нормально, все окей, никакой политизации. Вот. Со стороны Татарстана наблюдался настоящий вал. Значит, даже не просто критики, иногда принимал просто гротескные, иногда даже смешные формы.
Там чуть ли не минутки ненависти на телевидении были. Чуть ли не минуты ненависти на телевидении.
Да. Доходило до того, что вот, как тот же самый Аминов, например, да? Я помню, о чем вы говорите, который дошел просто до ругательства в адрес совершенно конкретных живых людей, почтенных аксакалов, краеведов. Вот, прямо, при том, что человек являлся говорящей главой Белого дома, Казанского Кремля, точнее. И так далее. Я уже не говорю о гротескных выпусках, скажем, «Казан Фёст», где был тогда Ильнур Ерхамов. Да? Я бы корреспондентов вообще бы не вспоминал, если бы не одно «но». Понимаете, там наблюдалась одна очень для меня такая показательная вещь, как смычка научных кругов. Вот. И вот таких журналистских кругов. То есть, например, когда тот же самый достаточно одиозный такой персонаж, как Ильнур Ерхамов, вместе с Измайловым, с Искандером Измайловым, и при том, что сами материалы Ерхамова иногда отличаются просто гротескно, как, например, при обсуждении того же самого северо-западного диалекта башкирского языка, там, значит, из ничего возник никогда не существовавший специалист, значит, Анна Нормандская, которая якобы даже не знает тюркских языков, а вот берется в Москве на деньги злых башкирских этномиссионеров что-то там легитимизирует. Это гарантия с такой степени. Я такой специалист никогда не знал. Есть Анна Дыбо.
Так,
Юлия Нормандская.
Закончится это сейчас, или это будут, или это снова
а перед что следующим? Это зависит. Нет, понимаете, вот смотрите, вот под это, например, был создан большой проект «Миллиард татар».
Да.
Именно про это был создан.
Таргетированная реклама, дорогая во всех соцсетях.
Очень дорогая реклама. Там, по-моему, насколько я знаю, около, по крайней мере, я слышал, что около 40 рабочих мест под этот проект. Это немало. Против этого что было? Ничего. На самом деле ничего. Хотя, конечно, можно сказать, что как бы против чего все это было, против тех проектов, которые республика у нас развивала не об отместку кому-либо, не в качестве антагонизма,
а в научном
в рамках собственной внутренней политики, которая была честно заявлена с самого начала. Вы же помните, на всемирном Курултае Башкир, как раз когда там еще определенные такие сверховатости и скандалы были, да? Вот. Но тогда выступил как раз ради Хабиров. И ради Фаритович там открыто сказал, уж на таком большом респектабельном, более респектабельном у нас и нету собрания, чем Семино-Курултай Башкир, что мы считаем башкирами всех, кто сам себя считает башкиром, что мы не должны делить людей по диалектам, правильно, по языковой принадлежности и так далее. Все это было объявлено, все это не должно было возбуждать каких-либо разночтений. Более того, все это было учтено в разработанной стратегии башкирского языка. Вот, кстати говоря, в стратегии, в ее оформлении принимали участие и ученые. Даже не просто принимали участие, в общем-то, после того, как она достаточно долго поварилась в чисто таком общественническом соку.
Ну, давайте скажем, в ВКБ тоже много ученых, если на то пошло.
Да. Вот, это-то понятно, что в ВКБ много ученых. Но мы, например, наша группа, Центр социокультурного анализа, он имел прямое отношение как раз к формулировке стратегии башкирского народа, которая имела тоже очень широкий резонанс у соседей. Итак, буквально все, что у нас происходило вот в этот период, в период подготовки переписи, имело очень широкий, а иногда даже неожиданный резонанс у соседей. Для нас, конечно, это было интересно. Но сам факт показательным. Сам по себе, понимаете. И одна из причин, в чем он показательный, знаете, в том, что во многом эти старания были бесплодны. Потому что от того, будет ли вот такая, иногда выходящая за рамки здравого смысла критика, там будут ли такие показательные акции в Татарстане или не будут, на самом деле на результате переписи влияло достаточно мало.
Естественно. А вот здесь хотелось бы завершить вот эту часть, скажем, культурно-национальную, но у переписи есть другой экономический аспект. И я вам, когда задавал вопрос изначально, я ведь задавал не вопрос там, сколько это, а вот даже простую вещь, результаты по цифрам. Потому что, как говорят, вот у специалисты говорят, те, которые говорят, что не верим в такие результаты, там, скажем, что количество населения в республике там, или в Уфе увеличилось, говорят о том, что каждый регион заинтересован в завышении, скажем, количество населения, хотя бы из-за того, что так распределяются субсидии, так распределяется финансирование федерального центра, там, по национальным проектам и так далее, и так далее. Соответственно, многие специалисты говорят о том, что, ну вот даже промежуточные вещи говорят, что у нас не столько людей. Я вот в этом только аспекте хотел бы, чтобы вы ответили, все-таки в миграционном смысле. Результаты переписи, они все-таки достоверны, недостоверны, на мой взгляд?
На это я могу ответить только, ну, как бы сказать, вне предела своей компетенции, потому что сам я демографом не являюсь, вот, а просто однозначно говорить, что вот результаты переписи недостоверны, потому что я вот слышал, что вот моим знакомым там не приходили переписчики и так далее. В этих условиях это абсолютно не научный подход. Существуют научные методики, которые позволяют судить о достоверности либо недостоверности, репрезентативности, либо слабой репрезентативности того или иного явления. Я уже говорил, у нас другого сейчас вот столь масштабного средства узнать себя, у нас страну как перепись, нету. К ней относились на самом деле достаточно серьезно. Достаточно серьезно, и мы с этими материалами, безусловно, должны и будем работать. Что касается самой демографии, то, знаете, я бы вам посоветовал лучше обратиться тогда к нашим демографам, в том числе в нашем институте стратегических исследований. Мы сейчас их объединяем в отдельный центр демографический, то есть мы достаточно плотно этим занимаемся. То есть мы ту же самую перепись анализировали, в том числе саму подготовку к ней, не только с социокультурной точки зрения, как вот наш центр, например, но и с демографической. Там все это достаточно прозрачно, достаточно известно.
Хорошо, мы обязательно побеседуем на эту тему с вашими специалистами. Так или иначе, мы должны все-таки перейти к другой теме. Сегодня страна и республика в том числе, да и, наверное, весь мир переживает достаточно непростые события, связанные вот с нашими внешними действиями, специальной военной операции, без относительно, скажем так, отношений к нему, но, тем не менее, мы понимаем, что влияние есть. Соответственно, какое-то время, скажем так, был резкий, даже все как бы специалисты отмечали резкий раскол в российском обществе, в том числе у нас в республике. Затем потом пошли какие-то, скажем так, опросы и так далее, настроения действительно как-то менялись. И, соответственно, сегодня уже говорят о том, что у нас там большинство, там, скажем так, населения, в том числе у нас в республике, поддерживают специальную военную операцию. Я своими глазами наблюдаю многие вещи, там, скажем, как формирование двух этих добровольческих батальонов. Я понимаю, что на самом деле настроение, поскольку связано с некоторыми там людьми, я могу сказать так, что да, настроение у людей много действительно поддерживающих и так далее, и так далее. Но все же, как вы считаете, как у нас сейчас, по крайней мере, была ли динамика, скажем, изменения отношений у нас в республике? И какова сейчас ситуация, на ваш взгляд? Вот все равно, я понимаю, что вы не узкий специалист в этих вопросах, но тем не менее, ваш институт все равно этими вопросами занимается. Я думаю, что вы знакомы с какими-то результатами.
Вы знаете, опять же, полностью, вот буквально ответить на вопрос, и опять же, я могу только в рамках вне своей компетенции, я предпочитаю этого не делать. Поэтому я тогда могу только осветить те сюжеты, которым я имею касательство. Да. То есть, во-первых, по настроениям, честно говоря, я не знаю вот таких опросов, которые, когда вы упомянули о том, что сначала был резкий раскол в обществе, раскол, он наблюдался в основном в медийном пространстве. Что касается вот именно самих социологических опросов, удивление социологов вызвало именно тот факт, действительно удивление, что на самом деле столь сложная действительно, особенно для медийного сообщества, вещь, как начало специальной военной операции, помню, что 24-е было для всех шоком. 24 февраля, оно вызвало достаточно большой уровень поддержки. Это действительно так. Это действительно так, в том числе по Башкортостану социологические опросы проводились, и люди действительно в большинстве поддержали правительство. Более того, наблюдалось действительно невиданное раньше сплочение в этом плане. Я думаю, это объясняется как раз во многом действиями Запада. Поскольку достаточно быстро буквально все увидели, что нам действительно объявлена война на самом деле.
Ну да, потому что одно дело, как говорится, сцепиться с Украиной, а другое дело, когда ты видишь, что Украина это юнит, а управляет всем коллективный Запад.
Значит, то, о чем патриотический лагерь постоянно говорит, что Украина превращается в инструмент, который уже не будет иметь своей субъектности, а значит, с ним уже ничего нельзя будет сделать, в зависимости от антироссии. Теперь он стал разделяться буквально всеми, во-первых. А во-вторых, и самых главных, люди тогда, помните же первые дни, когда были наиболее алармистские тревожные настроения, потому что никто не знал, с какой силой ударят санкции. Санкции-то действительно были совершенно беспрецедентными. Вот. Все видели, что этот удар направлен на каждого из нас. Он на всех направлен. Помните, у Сергея Георгиевича Карамурзы...
Нет, если в первую неделю говорили даже те же американцы в первые дни, они говорили как? Накажем Путина, накажем власти, санкции будем. И так через неделю уже, когда французский президент сказал, русские заплатят все. Все, именно все, не только там власть.
Я сейчас говорю там не о том, что говорил французская пресса, а о самом факте. Дело в том, что такие вещи, как подобные санкции, они просто так в 1-2 дня на самом деле не решаются. Они подготавливаются долго.
Да.
Они подготавливаются долго. Удар был нанесен очень сильный сам по себе. Вот. И самое главное, что все видели, что он донесен именно до каждого из нас. Вот я по этому поводу напомню, что Сергей Георгиевич Карамурза, uh-huh. который вот я, например, считаю своим учителем, и вообще наша группа и многим обязана, вот наш ученок, условно говоря, традиционалистов Башкортостана. Он в свое время напоминал, что во время санкций, введенных против Ирака, он говорит, вот смотрите, сама Америка, сами американцы говорят, что Саддам Хусейн, он там такой-сякой, диктатор и так далее. Да? Вот. То есть народ может как-то повлиять на него? Никак. Тем не менее, санкции введены были именно такие, что потом потребовалось проводить программу нефть в обмен на продовольствие. То есть просто-напросто люди сотнями тысяч и миллионами становились на грань выживания буквально. Там буквально доходили до детского голода и так далее в Ираке. То есть и душили всех. Uh-huh. Душили сразу всех. Вот. Здесь в данном случае примерно тоже там видно, что война беспокойно объявлена тотально. Россию просто хотели просто взять и вычеркнуть. Естественно, такое вызовет совершенно обратную реакцию. Достаточно ярко. Ну,
плюс к тому же выдержали удар. А? И, тем более еще выдержали удар, скажем.
А это еще и выдержанный удар. Мы еще теперь верим в свои силы. Хотя этот удар, он еще далеко не полностью выдержан. Все еще очень многое, конечно, много испытаний впереди. Но дело в том, что сам характер его такой, что он обратной силы уже не имеет. То есть мы действительно выступили в новую эпоху. Кстати говоря, во многом паника в интеллигентских кругах объяснялась всем этим. Теперь до всех дошло наконец-то. Что да, мы вступили в новую эпоху, возврата назад не будет. И вот в этом плане интересно, что когда то, что, о чем когда-то говорили вот мы, например, когда говорил традиционалистский, патриотический лагерь, да, и это казалось каким-то таким, ну, отвлеченными рассуждениями. То есть о том, что все равно совершенно неизбежно будет противостояние с Западом. В любом формате. Западу мало разрушения Советского Союза, он далеко не против, не чисто антикоммунистическим целям выступал. Ему просто не нужна Россия как носитель особой отдельной цивилизации, хотя бы автономной по отношению к Западу. Не нужна она ему. Вот. Во-вторых, что когда говорили, что наши элиты никогда туда не впишутся. Даже те, которые сдали Советский Союз, те, которые, так сказать, предали все, чтобы получить власть здесь, вот тогдашний советский, вот весь вот этот ельцинский режим, например, да? Помните, Карамурза по этому поводу говорил, что они зря думают, что они станут своими на Западе. Не станут. Рим предателям не платит. И это буквально в первые же дни обнаружилось со всей очевидностью, когда у всего нашего олигархата просто взяли и забрали средства. Просто взяли и забрали. Вместе со всеми идеалами о священности частной собственности там, да, и так далее, да, и так далее, и так далее.
То вот. Есть свои же столпы были попраны. Да.
А это, кстати, говорит о том, что вот такой традиционалистский дискурс, он обладал высокой степенью прогностики. То есть прогнозы Сергея Георгиевича Карамурзы, прогнозы Малинецкого, вот которых мы сюда возили, да. Вы же помните это, да? Они оказались правильно. Помните, я вот, например, свои лекции часто начинал в тех же районах, с демонстрацией карты Малинецкого, на какие куски, значит, на сферы влияния, точнее говоря, собираются поделить Россию. Тогда это в 2008 году это казалось чем-то абсолютно отвлеченным, да, чуть ли не фантазиями. Теперь подобные карты открыто совершенно демонстрируют, значит, в Турции, в Литве, в Америке там и так далее. В этой
помощи, вот, да? Кстати, если вы говорите про карты, сейчас на Западе очень часто многие в дискурсе говорят о том, что вот Россия развалится, соответственно, уже к этому стремятся Татарстан, Башкортостан, там, Чечня и прочие регионы. Вы в такой апокалиптический сценарий верите?
Нет.
Почему?
Нет. Я сейчас объясню, почему. Но сначала я скажу о том, что такие сценарии существовали и существуют. Теперь это уже общеизвестно. Да? Я же говорил, тогда, в 2008 году, это казалось немножко фантастикой. И теперь то, о чем говорил тот же самый Георгий Геннадьевич, начиная вот от таких угроз, по этим картам. Под таких, казалось бы, частностей, как, например, помните, говорил о том, что война будет во многом войной беспилотников, что, что они будут очень много, не все, конечно, но многое решать на поле боя. Сейчас это признается, в том числе и нашим командованием. И так далее. Так вот, что касается, почему я в это не верю. Понимаете, у националистов, у них очень шаблонное мышление. Они думают как? Что все будет так, как вот было во время парада суверенитетов, развала страны. Но это от того,
заметьте, что... логика часто у националистов, она построена, всегда смотрит назад, они смотрят они всегда, историю,
они всегда, вот,
никогда
вот, наверное,
вперед не смотрят.
Совершенно правильно поняли мою мысль. Да, они всегда смотрят назад, потому что у них и нет своего проекта будущего. Он всегда выходит из прошлого, как было хорошо когда-то. Вот. Либо он смотрит на старших, что скажут старшие братья. Ладно, я далеко заходить не буду, просто сразу к примеру. И смотрите, они смотрели на реальную историю. То есть, на самом, как на самом деле происходил развал Советского Союза. Он происходил не с окраин, он происходил из Москвы. На окраинах, в том числе у нас, если уж мы в тебя центр России будем считать окраиной.
Ну, все знают результаты референдума.
Да, вот я о чем и говорю. Да, да. Ведь мы же проголосовали на нем.
За сохранение Союза проголосовало.
Проголосовали, я голосовал, все мы голосовали. Что сделали с нашим мнением? Вы сами знаете, его проигнорировали. Вот. Но почему это произошло? Потому что, когда ставилась цель вот настолько переформатировать страну, у тогдашних новых элит, у тех, в числе которых тот же самый Сергей Георгиевич Карамурза, он тогда выделял три основные силы. Это часть старых элит, точно партийной номенклатуры, которая была готова обменять статус сверхдержавы на собственную власть, приватизацию власти. Да? Это преступный мир, включая теневой капитал, и это либеральную интеллигенцию. Это вот три вот эти основные составляющие. Их союз, когда он шел к власти, он был готов, да, отдать вот эту, значит, не готов был, а даже сам хотел, чтобы весь Советский Союз они переварить не смогли бы. Uh-huh. Слишком сложная система, ее же надо управлять. Там нужно будет огромное количество толковых управленцев, иначе она просто посыпется, вот, которые просто достаточно быстро перевернули бы ситуацию опять в свою сторону. И поэтому все остальные части просто отторгли. Вот именно этим, кстати, объяснялся гнев Назарбаева по этому поводу. Помнишь, он же думал, что он будет в составе Союза работать, а не в своем Казахстане. Конечно, в Казахстане он стал отцом, так сказать, его басы.
Ненадолго.
Ну, видите сами, чем это закончилось. Да? Так вот, и теперь смотрите, теперь ситуация совершенно иная. В России давно действительно построена вертикаль. Все наши элиты, они, мало того, что они централизованы, у них сам способ их жизни, он другой. Он вовсе не рассчитан на то, что они не заинтересованы сами в отделении каких-либо кусков, где они что-либо смогли бы делать. Я уже говорю даже про техническую возможность. Само по себе. Они все уже давно встроены. Вертикализованы не потому, что там какая-то символика где-то, там вот глава ты называешься, президент. Не это важно на самом деле. Они устроены по-другому. Вот. По-другому устроено наше общество. Во-первых, вот смотрите, ведь казалось бы, мы сейчас значительно слабее, чем был Советский Союз тогда. Почти по всем параметрам. Но, тем не менее, народ без паники достаточно быстро, ну, по крайней мере, сейчас вот он мобилизовался. Да? Почему? Потому что, да, у нас нет много, мы видим, что очень многое потеряли. Зато мы приобрели опыт. И теперь люди видят, при том, что люди очень часто критично настроены к власти, это нормально. Потому что, если не считать самого президента, который стал, хочет что-то или не хочет, но действительно остается нашим национальным лидером, потому что огромное количество людей, большинство, все равно считает его национальным лидером. К остальным постам власти уже отношение бывает разное. Да? Легитимность, она все-таки колеблется в разную сторону, где-то выше, где-то ниже. Вот. Но, несмотря на это, люди теперь понимают то, что не понимали тогда. Какая бы ни была власть, какое бы ни было государство, это наше государство, и просто взять и поменять ее не получится. Люди теперь боятся вот таких потрясений. Они не хотят развала.
Ну, уже пилюля была одна, уже вакцина поставлена.
Потому что пример-то был. Да. Они не хотят новой геополитической катастрофы. Причем, при том, что им даже они даже не то, что им догадывают, а им открыто показывают, пощады не будет.
Ну да, последние недели, когда господин Лев Валенса, если я не ошибаюсь, сказал, что Россию разваливают, доводить до 50 миллионов населения.
Представьте себе.
Откровенную речь.
Конечно. Вот. А это означает, что нам грозят гражданской войной уже у нас на уничтожение фактически.
Ну да.
На югославитацию.
Но мы этого не допустим. Смотрите, Азат Агирович, вот я, скажем так, когда смотрел логику наших националистов, особенно тех, которые там уехали далеко и фактически сейчас ведут, ну, откровенно, проводниками вот этой политики, о чем вы говорите. Да, но я всегда исходил из того, что, скажем так, очень просто, да. То есть моя простая обывательская логика против вот этого развала какова? Она исходит из того, что мой башкирский народ в составе России там так или иначе 500 лет прожил.
400 лет.
Да, да, ну пусть будем округленно. 500 лет прожил. За это были тяжелые времена, были хорошие времена, были добрые отношения, были плохие, но тем не менее он себя сохранил, свою культуру, язык, историю, а в какой-то части даже обогатил их, да, всех. Если представим себе, что Российская Федерация распадается и появляется некий такой регион Башкортостан, но в условиях глобального мира нынешнего, сегодняшнего, но это он будет растворен за лет 10-20 максимум. Потому что, давайте так, в мире-то и русского-то языка не останется. У нас сейчас английский, китайский и еще пару языков. Да, вот так вот, если посмотреть. Потому что в глобальном мире малые народы пусть не рассчитывают сохранить себя. Он не так кажется? Так, прав ли я в своей логике?
Я бы даже чуть-чуть по-другому выразил эту мысль. Дело даже не то, что он будет растворен. А дело в том, что, во-первых, этот сценарий предполагает, предполагает вовсе не благополучное существование, а перманентную гражданскую войну, угу, само по себе. Именно югославизацию. По самому худшему сценарию. Это во-первых. Во-вторых, он будет не то, что растворен, он сразу оказывается, естественно, да, в другом, так сказать, в подчинении у другого. Uh-huh. У другого центра святое место пусто абсолютно не бывает, uh-huh, сейчас, это понятно. Он глубоко на периферии. И оказывается, либо втянут под другое влияние, либо в качестве территории, которая просто вообще не нужна. Она, uh-huh, просто не нужна для жизни. Вот. Она просто вычеркнута. Uh-huh. Это как глубокая периферия. Вот. Я уж не говорю о том, что само по себе это достаточно фантастический сюжет, да, к счастью. Да? Вот. Но вы правы, мы укоренены, мы находимся в центре России. Куда мы от нее можем уйти? Зачем нам это надо? Мы сердце Евразии. Вот. Наоборот, как вы правильно заметили, мы вот все вот эти 400 с лишним лет, да, наши, мы настолько вписались в Россию, в том числе и своими трагедиями, и своими победами. Вот все вот это мечта. Мы, безусловно, ее часть. Да, часть автономная. Это очень важно. Вот. Но исторически наша, так сказать, вся история здесь. И как-то странно, и было бы очень странно менять ее на какую-то несуществующую другую историю каким-то другим центром. Я вот, например, сейчас я дополню. Вот, скажем, по поводу пантюркизма, например, скоро проводим один семинар. Я вообще не понимаю логики, по которой тюркским народам России, которые веками живут в России, да, при всем уважении к турецкой культуре, при всем уважении к турецкому государству, вот, каким-то образом Турция может быть ближе, чем Россия.
Я его тоже не понимаю.
Служить каким-то центром. Каким? То, что у нас языки схожи. Во-первых, они схожи достаточно условно. То, что у нас религия общая, да, это очень хорошо, общая религия, давайте крепить связи и так далее. Вот. Но не более того.
Но в идеологии ни панславянизма, ни пантюркизма или чего-то пан, я, например, давно не верю. Логика. Это фантастическая логика.
Это фантастическая
согласен.
Логика. Но под нее, тем не менее, строится достаточно осязаемый проект. По крайней простой причине. Националисты в данном случае, они всегда будут смотреть даже не на осуществимость этой логики, а на совершенно конкретные дивиденды, которые из этой логики
происходят. А в завершении хотелось бы такой вопрос задать. Я не люблю очень применять такое выражение, расхожие либеральные ценности, потому что подмена понятий, скажем, экономических бывает, либеральных ценностей и общедемократических вообще каких-то ценностей. Тем не менее, вот эти общедемократические ценности, там как гласность, прочее, у нас и до этого как-то перманентно сужались. И сейчас у нас идет курс, скажем так, ну, давайте скажем откровенно, уже идут не то что санкции, уже идут какой-то есть и репрессивный в том числе дискурс, да, права и свобода так или иначе даже в законодательную инициативу, по законодательной инициативе все больше и больше ограничений имеют. Как это общество встречает и что все-таки завтра будет?
Суть вопроса в чем?
Ну вот суть вопроса в том, что вот это до какой степени все-таки затягивание вот этих гаек, которые у нас так или иначе происходит, будет обществом переноситься.
Понятно, естественно, что я, естественно, тоже отношусь без восторга к этому затягиванию гаек, как и любой, в общем-то, любой интеллектуал. Но при этом понимаю, что это во многом неизбежно. Не существует
государства. Это не хорошо, не плохо, это логично.
Это логика, это историческая логика событий. Потому что не существует государства, которое ведет достаточно интенсивные боевые действия, Вот, причем не где-то там ведет на какой-то периферии для нее. То есть, грубо говоря, скажем, не в Сирии, скажем, не во Вьетнаме, а на территории, которая жизненно для нее действительно очень важна, крайне важна. Это совсем еще недавно была территория нашей единой страны, сверхдержавы. Да? И при этом у нее не будет ужесточаться цензура, не будет достаточно такого сильного издевательского ужесточения. Такого не бывало никогда. Ни в одной стране во время Первой мировой войны, ни в одной стране во время Второй мировой войны без цензуры не обходилось. И она ужесточалась везде. Другое дело, что теперь сами возможности цензуры сильно ограничены. И это надо понимать в том числе и тем, кто цензурой занимается. Поскольку существует интернет, и всегда существуют альтернативные точки зрения. Да? Это учитывается всегда. Именно поэтому, кстати, отсюда и такое громадное количество фейков, потому что у нас иногда виртуальная действительность заменяет реальную. Вот. И, кстати говоря, вот даже чисто беспристрастно, я понимаю, что официозная точка зрения, она есть официозная, она не может быть на самом деле истинной последней инстанции. Да?
И тоже может быть фейковой.
Да, конечно. Тут, нет, здесь может быть по-всякому. Вот, так было всегда во время любой войны, в любом государстве. Но то, что при этом, это я например, про нашу сторону говорю, но то, что мы наблюдаем с украинской стороны, это там не просто фейки, они какие-то заливистые фейки, понимаете? Они превосходят любую меру. Они гротескные такие получают очень часто. Вот. И это, кстати, объясняется чем? А вы обратили внимание, там вот что говорит, например, тот же самый Арестович. Он открыто, откровенно говорит, что да, вот они живут в новой парадигме, в парадигме постмодерна.
Да, и в парадигме лжи, если мы не будем лгать, да, нас несут.
Да. Это на самом деле логика очень уязвимая, точнее, очень неправильная. По крайней мере, с нашей точки зрения она неприемлема. С точки зрения той стороны, которая претендует на какую-либо победу именно в цивилизационном противостоянии. А у нас противостояние сейчас цивилизационное. Нам нужно именно выжить именно как цивилизации.
Ну, на этом давайте завершим. На самом деле, действительно, нам именно как цивилизации выжить надо, потому что, говорю, противостояние действительно с коллективным Западом, где Украина в том числе только лишь инструмент. Спасибо, Азат Тагирович, за интересный разговор. Надеюсь, что, скажем, серию бесед с вами, с вашими сотрудниками мы продолжим, потому что действительно, все-таки вашему институту и вашим организациям надо как-то тоже высказывать на широкую публику мнение. Все-таки публикаций у вас много, но они научные. Но, прощаясь с вами, телезрители, хочу напомнить, чтобы у нас была возможность работать даже в этих условиях, обязательно донатьте наш проект, мы будем вам благодарны, и вы помогаете нам работать. На этом прощаюсь с вами, до свидания.